Бухта Резолюшн. Четверг, 14 октября, 9:48 утра. Западная, изогнутая дугой часть бухты Резолюшн являла собой поросший джунглями невысокий горный хребет, обрывающийся у самой воды неприступными острыми скалами. По другую сторону этого хребта виднелось каменистое плато, находившееся примерно в 50 футах над пляжем, который изогнутой желтой полоской огибал берег. Плато защищали от ветров высокие деревья с раскидистыми кронами. Именно там и стоял теперь вертолет, прикрытый словно камуфляжем этими кронами. Отсюда был хорошо виден пляж внизу. Эванс обернулся в надежде увидеть, что вертолет полностью слился с пейзажем, но был разочарован. Вертолет был очень хорошо заметен, особенно если смотреть сверху. Сейчас их группа находилась примерно футов на 50 выше. Они карабкались по поросшему лесом горному склону, который затем полого сходил к берегу. Продвигаться вперед было невероятно трудно. Они цеплялись за все, что только можно, а влажная, превратившаяся в скользкую грязь земля, так и норовила уйти из-под ног. Брэдли уже один раз поскользнулся и съехал вниз ярдов на 10. И теперь весь бок у него был покрыт черной грязью. И еще Эванс заметил, что сзади к его шее присосалась огромная жирная пиявка. Но решил не говорить, не пугать сейчас Брэдли. Никто не произносил ни слова. Команда из 6 человек продвигалась в полном молчании, стараясь производить как можно меньше шума. Однако, несмотря на все эти усилия, шумели они достаточно сильно. Под ногами громко чавкала грязь, трещали сломанные ветки. Кеннер шел довольно далеко впереди. Он возглавлял эту процессию. Эванс его не видел. Сан-Джонг замыкал шествие. Через плечо у него была перекинута винтовка. Это оружие он привез с собой в небольшом футляре и очень быстро и ловко собрал еще в вертолете. У Кеннера был револьвер. Все остальные члены группы вооружены не были. Совершенно неподвижный воздух был напоен влагой, жара стояла просто удручающая. Джунгли гудели и звенели от целых полчищ самых разнообразных насекомых. Они проделали примерно полпути, и тут вдруг начался дождь. Сначала он только накрапывал, но очень быстро превратился в настоящий тропический ливень. Все они промокли насквозь в считанные доли секунды. Вода грязными потоками сбегала с горы. Идти стало еще трудней. Теперь они находились на высоте примерно 200 футов над пляжем, и перспектива поскользнуться и свалиться вниз казалась весьма реальной. Питер нервно взглянул на Сару, она шла впереди. Девушка двигалась с обычной для нее грацией, ловкостью и проворством, словно танцевала на скользком склоне. «Иногда», — сердито пыхтя подумал он, — «я ее просто ненавижу». И Дженнифер, которая шла перед Сарой, тоже прекрасно справлялась. Она редко прибегала к помощи рук, в то время как Эванс частенько полз просто на четвереньках, и всякий раз, когда пальцы прикасались к склизкой, покрытой плесенью или грибком коре какого-нибудь дерева, весь так и передергивался от отвращения. Наблюдая за Дженнифер, он пришел к выводу, что она, пожалуй, слишком ловка и хорошо натренирована для юриста. Пробираясь сквозь заросли на обрывистом склоне, она так и излучала уверенность и полное спокойствие. Так ведет себя какой-нибудь рейнджер или же боец спецназа, самого элитного отряда вооруженных сил. Хорошо натренированный, опытный, в прекрасной физической форме. «Да, несколько необычно для юриста», — снова подумал он. «Хотя, с другой стороны, она ведь доводится Кеннеру племянницей». А прямо за ней плелся Брэдли с прилипшей к шее пиявкой. Он вздыхал, ворчал и чертыхался на каждом шагу. Наконец Дженнифер не выдержала. Поравнялась с ним, ткнула в бок и поднесла палец к губам, делая знак молчать. Брэдли кивнул, и хотя ему наверняка было неприятно следовать ее советам, на время заткнулся.